Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
В прошлый раз обещали про пакт Молотова-Риббентропа рассказать.
Да, именно это сейчас мы и сделаем.
Народ волнуется.
Так. Вот, но только перед этим я хочу как бы сделать такое небольшое сообщение, что вот эта книжка, по которой мы беседуем, она наконец-то вышла. И уже где-то почти месяц как продается.
Отлично.
Так что, в принципе, можно все это приобрести. Вот. При этом, кстати, как я все-таки смотрю комментарии, там кое-кто спрашивает, что вот, дескать, а можно ли там сноски на все те сведения, которые сообщаю. На самом деле, вот все факты, которые привожу, они обязательно у меня идут со сносками. То есть с указанием на источник, чтобы там заинтересованные граждане могли посмотреть, проверить. Но понятно, что в устной речи проговаривались все эти ссылки. Это, в общем-то, сложно и как-то безумие действительно. Поэтому желающие могут купить или скачать и посмотреть. И, в общем, там все это, как бы, источники везде есть. Ну, а рассказывать могу, как, в общем-то, положено, в связанной устной речи.
Я вдогонку выкрикнул бы, что ролики, они для того, чтобы донести, что такие вещи есть, что есть вот такая книга, в которой подробнейшим образом изложено. Пересказывать, я не знаю, документы, ну, это несерьезно. Все, кто хочет изучить предмет сильно глубже, вот есть книжка. Книжка поступила в продажу. Линки на покупку книжки под роликом. Покупайте, скачивайте, читайте, задавайте вопросы. Игорь Васильевич на все, я надеюсь, ответит. Итак.
Ну, как известно, еще со времен перестройки одним из таких главных преступлений нашего вот тоталитарного сталинского режима перед человечеством является вот этот пакт Молотова-Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года, который, по мысли наших обличителей, открыл дорогу Гитлеру к завоеванию Польши и вообще послужил причиной Второй мировой войны.
А это что-то выдающееся или такие пакты, кто попал?
Пактов таких было много, но вообще, чтобы понять роль этого пакта, надо посмотреть, скажем так, историю, ну, естественно, не углубляясь в древности, а вот историю 30-х годов, после прихода к власти Гитлера. Ведь, как известно, когда Германия проиграла Первую мировую войну, то на нее победители, то есть там Англия, Франция и там примкнувшие к ним Соединенные Штаты, там еще много было кто примкнувших, наложили довольно жесткие ограничения. Причем ограничения были нацелены на то, чтобы Германия больше никогда не возродилась как такая мощная милитаризованная держава, и чтобы не могла начать опять войну. То есть там армия была ограничена там не больше 100 тысяч человек, там, значит, нельзя было иметь современные виды вооружения. Ну, собственно, об этом я уже в одной из передач говорил. И вот в 1933 году Гитлер приходит к власти. Проходит ровно 2 года. И 16 марта 1935 года Гитлер подписывает указ о введении в Германии всеобщей воинской повинности. То есть таким очень грубейшим и наглейшим образом, нарушая вот эти условия Версальского мира, он создает там регулярную армию. И то есть как раз вот 16 марта 1935 года является днем рождения вермахта.
И никто ему ничего не сказал?
Нет, ну нет, естественно, сказали, что как бы типа того, что ай-яй-яй, но никто ничего не предпринял. Это самое главное.
Ага.
Потому что ведь прихлопнуть эту движуху в самом начале было довольно легко. Потому что все-таки 100 тысяч человек армии – это несерьезно. И те же самые великие державы, такие как Англия и Франция, могли, в общем-то, легко это все прекратить.
А какие у них инструменты воздействия были?
Ну, то же самое – армия, флот, авиация. То есть, в принципе, конечно, это, в общем-то, Германия была не такой уж беззащитной. То есть, это была бы не такая как бы миротворческая операция, как там какой-нибудь Ирак бомбить. Но прихлопнуть их-то было бы довольно легко. То есть, это все-таки не Первая мировая война, когда там они, в общем-то, воевали на равных. Это можно было прекратить сразу, но это сделано не было. Дальше проходит еще 1 год, и 7 марта 1936 года, опять же по приказу Гитлера, германские войска занимают демилитаризованную Рейнскую область. Но это, опять же, это было одно из таких средств давления на Германию, что вот у них кусок территории был демилитаризованный. То есть это была Рейнская область, которую Германия не имела права содержать свои войска. Опять же, Гитлер это дело все нарушает.
И в чем смысл был, пардон, перебью, что там стратегически важно?
Ну, там достаточно такой, ну, мощный промышленный район, и, в принципе, можно было на Германию давить с помощью этого. То есть, например, когда в свое время, в начале 20-х годов, Германия, там возникли проблемы с уплатой ею репараций, то те же французы туда просто вводили войска и таким образом заставляли немцев платить себе, значит, контрибуции, там, репарации. Вот. И потом, опять же, это такая буферная зона, там, рядом граница с Францией. То есть, в принципе, конечно, это вроде бы как бы не особо ничего страшного, но фактически это очередное нарушение Версальского договора, очередной как бы шаг Германии по пути восстановления своей военной мощи. Но те же самые западные державы, то есть Англия и Франция, на это реагируют очень вяло и никак этому не препятствуют. Хотя, в принципе, как высказался чуть позднее сам Гитлер, он сказал дословно почти так, что если бы Франция бы вела свои войска в Рейнскую область, нам бы пришлось оттуда удирать, поджав хвост. Ну, и действительно, потому что хотя за год до этого Гитлер и ввел всеобщую воинскую повинность, но при этом армия Германии была увеличена всего до 500 000, то есть до 500 тысяч. И, в принципе, это, конечно, уже побольше, но все равно реально тягаться на равных с той же самой Францией они не могли. Вот. Дальше что? Проходит еще 2 года, и опять же в марте уже 1938 года. Вообще вот март, он был таким знаковым местом для Гитлера, потому что он вот в 30-е годы обычно именно в марте затевал все свои вот такие мероприятия, и ему при этом не все время сопутствовала удача почему-то. Так вот, значит, в марте 1938 года происходит вот то, что называется аншлюс Австрии, то есть присоединение Австрии к Германии. Ну, естественно, что у нас сейчас это трактуют как однозначно, что вот типа того, что Германия там эту Австрию подчинила, там поработила. Но реально, поскольку, в общем-то, и там жило немецкоязычное население, там довольно многие австрийцы, они вполне искренне хотели воссоединения с Германией. И потом они, в общем-то, достаточно так хорошо воевали за немцев против нас. И потом надо сказать, что уже после вот этого ввода немецких войск в Австрию, там в апреле Гитлер провел референдум и выиграл его. Ну, тут надо опять же понимать, что ведь тут одно дело, что когда настроение народа, и другое дело высокая политика. Потому что условия невоссоединения Австрии с Германией, это было, опять же, одно из условий Версальского мира для того, чтобы не делать такую мощную державу. Но в данном случае, опять же, Австрию, что называется, слили. То есть это те же самые западные державы, они это вполне отнеслись к этому благосклонно. А вот Советский Союз, кстати говоря, протестовал.
Я вот сразу вопрос задам. То есть, поскольку присоединяется, неважно, там, область промышленная, страна, то есть это мгновенно ведет к увеличению экономической мощи Германии. Да? Там же личный состав, призывники, производство, все
в наличии. Да, и территория, да. Кстати, очень важна.
Да.
Да, это все именно так.
И никто ничего, да?
Ну, все очень вяло, как бы, то есть это все ему сходило с рук. А дальше, что получается? Следующий шаг, который предпринял Гитлер, это разобраться с Судетской областью, которая входила в состав Чехословакии, но которая при этом была населена в основном немцами. То есть вот этот самый знаменитый Судетский кризис, который завершился не менее знаменитым Мюнхенским сговором. Угу. Здесь, опять же, надо что сказать, что у нас вот уже послевоенное советское время наша советская пропаганда была довольно политкорректна. То есть она многие очень такие вещи, которые были бы там неудобны для наших союзников, просто замалчивала. И в частности, вот здесь вот считалось, как само собой разумеется, что Чехословакия была такое там белое пушистое государство, а вот злодей Гитлер там от них потребовал вот эти области передать. Но на самом деле тут не все так однозначно. Дело в том, что чехи, они несколько сот лет не имели государственности, то есть они находились в составе Австро-Венгрии. Ну, при этом, в принципе, их там особо не притесняли. Но когда было по итогам Первой мировой войны создано это независимое чехословацкое государство, то, естественно, что там сразу же возник вот этот национальный миф, то есть о том, еще, что они там страдали. Кстати говоря, по этому поводу очень интересно там прикололся знаменитый чешский писатель Чапек в своей «Войне с саламандрами», когда там в одном из эпизодов там его там герой, значит, там беседует, и там, значит, его спрашивают, значит, что, значит, как это было тяжелое время. Он говорит, да, что мы там невыносимо страдали под гнетом жестоких угнетателей. В общем, в таком откровенно юрническом стиле там это все описано. И действительно получилось, что вот это вновь созданное государство Чехословакия, в ней, значит, был народ высшего сорта, то есть это чехи, был народ, скажем так, первого сорта, это словаки, которые, в принципе, тоже были как такая титульная нация, но уже неполноценная. И были немцы, которые составляли почти четверть населения, то есть это там 23 с лишним процента по переписи 21 года, и про которых первый президент Чехословакии Томаш Масарик, когда вернулся в страну, заявил примерно так, что надо помнить, что это государство чехов, а немцы здесь всего лишь колонисты.
Как интересно.
Так. И, естественно, значит, что там немецкое население, оно себя чувствовало несколько неуютно. Ну, нельзя сказать, что там было очень такое жестокое угнетение. Там, может быть, было что-то типа напоминающее нашу современную Прибалтику. Угу. То есть, это были граждане второго сорта, которых, в общем-то, регулярно как-то унижали, хотя и так достаточно культурно, и которые, естественно, этим были недовольны и хотели воссоединиться с Германией. Угу. И эту карту Гитлер начал вовсю разыгрывать. Но надо сказать, что Чехословакия, она поскольку была такой страной демократичной, страной, в общем-то, с самого начала союзной государством Антанты. Тут можно, кстати говоря, вспомнить, что вот этот чехословацкий корпус, который был сформирован здесь у нас на территории Российской империи из военнопленных соответствующих национальностей, и который потом послужил такую, сыграл очень такую для нас неприятную роль в гражданскую войну, он официально считался частью французской армии.
Ничего себе.
Так. И по этому поводу, значит, поскольку Чехословакия была таким достаточно лояльным этим государством Антанты новым образованием, то 25 января 24 года был заключен бессрочный чехословацко-французский договор о дружбе. А в следующем году, уже в 25-м году, этот договор был подкреплен следующим договором уже о гарантиях со стороны Франции чехословацких границ. Угу. То есть, фактически, у них был с Францией договор о взаимопомощи. А более того, уже в 35-м году, когда тут все-таки вот эта активность Гитлера, она вызывала там некоторое все-таки беспокойство, в том числе и у французских руководителей французского государства, был заключен договор между Чехословакией и Советским Союзом. Он был заключен 16 мая 1935 года. И, значит, там он был такой, значит, это был договор о взаимопомощи. При этом он подразумевал взаимопомощь при нападении. Значит, то есть, это был договор оборонительный, а не наступательный. Угу. И при этом эта помощь со стороны как бы второго участника жертвы агрессии обуславливалась, что эта помощь оказывается только в том случае, если Франция тоже вписывается. То есть, получается, что вот на момент, начиная с мая 1936 года, 1935 года, у Чехословакии было два договора. То есть, договор с Францией безусловный, то есть, там просто Франция обязана ей помочь. И договор с Советским Союзом, по которому Советский Союз обязан помочь, но в том случае, если помогает Франция. Угу. И когда в 1937 году Гитлер начал вот эти все телодвижения. Причем надо понимать, что там были не просто как бы словесные всякие там требования, угрозы. Там создавались всякие подпольные организации, устраивались там провокации на границе вооруженные. Вот. То Чехословакия, естественно, обратилась к Франции с просьбой, а вы как вообще нам поможете в случае чего? Угу. А во Франции там начали отвечать так все очень уклончиво. И все это стало выглядеть очень подозрительно. А дальше, значит, происходит следующее. 15 сентября 1937 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлин поехал к Гитлеру, чтобы с ним обсудить этот вопрос. То есть, этот судетский кризис, который там угрожает вылиться даже в какую-то войну. Ну, там они три дня с Гитлером беседовали, но Гитлер был непреклонен, и поэтому Чемберлен решил, что надо уступить там во имя как бы всеобщего мира. Угу. И поэтому уже 19 сентября 1938 года чехословацкие посольства в Лондоне и Париже получают соответствующие дипломатические официальные бумаги о том, значит, что державы требуют, чтобы Чехословакия уступила в судетском вопросе. Поскольку там такого понимания это сразу не нашло, то 21 сентября, то есть через два дня, уже к президенту Чехословакии Бенишу явились тоже французские и английские послы, которые ему объяснили, что опять же, Чехословакия должна уступить, что этот франко-чехословацкий договор действовать здесь не будет, и что если чехи будут упрямиться, то это все вызовет войну в Европе, которая никому не нужна, поэтому все, сдавайтесь. Ну, надо сказать, что в этой ситуации Советский Союз повел себя по-другому совершенно. То есть мы были готовы оказать помощь Чехословакии, причем даже как бы не только по букве этого договора, но даже и в том случае, если Франция не впишется.
Угу.
Но здесь была такая серьезная проблема, что у нас с Чехословакией тогда не было общей границы. Ну, это, можно сказать, опять-таки, спасибо Тухачевскому, потому что после того, как нас там разгромили под Варшавой, то нам пришлось заключать договор на очень невыгодных условиях, и наша граница с Польшей пролегла довольно-таки далеко на востоке. Потому что если бы там бы согласились бы замириться по тем условиям, которые предлагал тот же самый лорд Кирзон в июле 2020 года, у нас бы была бы общая граница с Чехословакией.
И тогда можно было бы...
Тогда бы могли просто войска. Туда вводить войска даже как бы по... То есть это было бы делом только нас и Чехословакии.
Даже если бы нас не просили, да.
Ну вот, а так у нас был польский коридор, который это все дело мешало тому.
То есть поляки отказались нас
пропускать. А про поляков сейчас мы поговорим особо. Поляки, во-первых, естественно, не отказались. Но более того, опять же, вот наша политкорректная советская пропаганда, она очень не любила некоторые вещи рассказывать. И в данном случае это роль Польши в этом всем судетском кризисе.
Угу.
Потому что, опять же, вот можно почитать те же самые советские учебники или советские книги про то, как начиналась Вторая мировая война. Там обычно говорится, значит, а вот, значит, у чехов была такая мощная армия, у них там были укрепрайоны там в Судетах. Почему же они так вот взяли и сдались Гитлеру? Что, значит, как-то это неправильно было. Но надо понимать, что если бы война была бы чисто с Германией, там чехам, да, было, может быть, так более-менее нетрудно добиваться. Там действительно были линии укреплений. Когда к Германии присоединилась Австрия, там образовался еще кусок границы, который уже, ну, тоже, в принципе, можно было оборонять. Но дело в том, что Польша тоже вовсю включилась в эту движуху. Дело в том, что у Польши с Чехословакией тоже были территориальные споры. А именно, там было такое, в свое время это было Тешинское княжество, потом это стало Тешинская область. То есть такая спорная территория со смешанным населением. Польским и чешским. И надо сказать, что хотя вот это вновь созданное польское государство, оно достаточно так по-наглому ограбило всех своих соседей, но вот с чехами у них там получился как бы конфуз. То есть когда как раз вот наши войска наступали на Варшаву летом 2020 года, то поляки были вынуждены заключить договор с Чехословакией, по которому они отказывались от этого Тешинской области. Ну, а тут, когда, значит, возникли такие проблемы у их соседей, то еще 14 января 1938 года министр иностранных дел Польши Юзеф Бек ездил к Гитлеру, Гитлер его принял. И во время этого визита они, в частности, обговорили вот этот вопрос о совместной, как бы, работе против Чехословакии.
Угу.
То есть, соответственно, немцы пытались там как бы отжать Судетскую область, а поляки – Тешинскую область. Вот. И когда, что получается, вот уже осенью 1938 года настает, когда вот там Советский Союз там как бы заикнулся о том, что вот мы туда войска перебросим в Чехословакию через польскую территорию, поляки заявили, что мы это все категорически не пропустим. И мало того, там Польша проводит крупнейшие за всю свою вот эту межвоенную историю военные маневры. Это было с 8 по 11 сентября 1937 года. И там было, по-моему, задействовано, если не ошибаюсь, там 5 стрелковых дивизий, одна кавалерийская, там еще механизированная бригада, авиация там была задействована. Ну, естественно, что на маневрах там как бы сильнее победили красных, это, в общем-то, понятно. Все это завершилось таким грандиозным парадом в Луцке. Там, значит, и что после этого? После этого 21 сентября того же 1937 года, то есть как раз в тот день, когда вот эти послы западной демократии явились к Бенишу и убеждать его, что надо сдаться, в тот же самый день, 21 сентября, Польша предъявляет ультиматум с требованием передать им Тешинскую область. через два дня, то есть 23 сентября, уже с нашей стороны следует заявление в адрес поляков о том, что если те примут участие в агрессии против Чехословакии, то мы будем считать договор о ненападении с Польшей, который был заключен в 1932 году, денонсированным. То есть, в принципе, мы, в общем-то, готовы были вписаться за чехов, причем не только против Гитлера, но и против Польши тоже. И там, конечно, были бы расклады интересные, но дальше, как оказалось, что это все было не востребовано. Потому что, собственно, через неделю, то есть 29 сентября, собирается вот эта печально знаменитая Мюнхенская конференция, на которой, собственно, и был обсужден этот вопрос о претензиях Гитлера к Чехословакии. И в итоге эти претензии были как бы фактически решены в пользу Германии. Что тут надо отметить? Вот вообще интересный состав участников этой конференции. Там было 4 таких полноправных участника. То есть это Германия, Италия, Англия и Франция. Чехословакия там присутствовала, ну, в качестве такого второстепенного участника, то есть их там попросили подождать.
Пустили послушать.
Их даже не пускали послушать, их там попросили как бы подождать в коридоре, а потом уже их пригласили, чтобы зачитать им решение. Ну, почему именно такой формат? Дело в том, что фактически на этой конференции в качестве решающих сторон участвовали все как бы оставшиеся в Европе великие державы. Потому что на тот момент как раз вот великими державами были Англия, Франция, Германия, как ни странно, Италия. Но она этот статус имела еще с 19 века, когда она объединилась. Советский Союз туда не позвали. Ну, а, соответственно, Япония, Штаты, они как бы находятся вне Европы, поэтому там их не участвовали. И вот, соответственно, получилось, что в ночь с 29 сентября на 30 сентября эти великие державы приняли решение о том, что следует отдать Германии, во-первых, Судетскую область, а во-вторых, еще все другие территории Чехословакии, в которых немецкое население составляет больше половины. Значит, дальше, соответственно, чехословацкую делегацию пригласили, им это все объявили. И, соответственно, в тот же день, 30 сентября, чехословацкое правительство это все дело у себя обсудило и решило сдаться. Причем, когда там кто-то из министров там что-то заикнулся, что, а может быть, там стоит сопротивляться, поскольку там все-таки Советский Союз собирается как бы поддержать. Ну, и на него там, естественно, все шикнули, что вообще как бы с ума сошел, потому что это же будет вообще всеевропейская война, в которой мы окажемся в одиночестве, ну, не считая этих русских, и поэтому там надо сдаваться. Но, в принципе, Чехословакию обкарнали как бы не просто так, а все вот участники этого Мюнхенского соглашения, они дали гарантии, что все, вот то, что осталось, оно уже неприкосновенно. То есть эти границы, они гарантируются там совместно всем, значит, всеми этими 4 державами. То есть Англии, Франции, ну и, соответственно, Германии, Италии.
Правильно, это у нас всегда называлось Мюнхенский сговор.
Ну да. Но на Западе там, естественно, реакция была совсем другая. Там, как известно, Чемберлен, когда он вернулся в Англию, он там торжественно, там еще, по-моему, сходя только с трапа самолета, там объявил, что я привез вам мир.
Доложил
победу. Причем мир как бы на поколение там целое. Там была специально вычеканена медаль в честь этого события там с 4 профилями этих лидеров государств. Но тут, правда, сразу начались всякие такие непонятки. Потому что, во-первых, та же самая Польша, которая имела свои претензии к Чехословакии, и которую туда все-таки тоже не пустили на эту конференцию, она вот буквально на следующий день, то есть 30 сентября, тоже предъявила Чехословакии свой ультиматум о том, что требуем отдать вот эту Тешинскую область. Кстати говоря, это уже был третий по счету ультиматум, потому что первый был 21 сентября, потом был 27 сентября, а вот 30 сентября был уже третий ультиматум Польши. И при этом поляки, опять же, они там не просто как бы говорили всякие грозные слова, они там устраивали довольно-таки нехилую движуху на границах. То есть там шли и обстрелы погранзастав с польской территории, и туда проникали отряды боевиков. Причем даже более того, наблюдалось так, даже взаимодействие между, вот, соответственно, польскими и немецкими повстанцами. То есть они все это в кооперации тогда вполне осуществляли. Вот. И чехословацкое правительство, оно уступило и здесь. То есть вот если с 1 по 10 октября они отдавали немцам, передавали контроль над Судетской областью, то, опять же, 1 октября они отдали полякам и Тешинскую область. Ну, правда, тут надо сказать, что масштабы были несколько разные. То есть, если немцы отхватили территорию, где было почти 3 миллиона человек населения, то в Тешинской области там жило всего лишь 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов. Угу. То есть, где-то, ну, практически в 10 раз меньше. Но, с другой стороны, кусок был очень лакомый. Потому что, несмотря на то, что область такая мелкая, но там было такое очень довольно сконцентрировано довольно много чехословацкой тяжелой промышленности. То есть там, если я правильно помню, где-то 41% по чугуну, по выплавке чугуна от того, что выплавлялось в государстве Чехословакии, и 47% по выплавке стали. То есть полякам это, в общем, довольно-таки нехило помогло. То есть у них там после этого соответствующие мощности тяжелой металлургии выросли 1.5 раза, и даже возникла проблема, куда все это сбывать. Вот. И надо сказать, что полякам это очень понравилось. То есть у них это было отмечено как такой, в общем-то, государственный праздник. Там, соответственно, вот их министр иностранных дел Юзеф Бек был награжден орденом Белого Орла. Там устраивали всякие там крестные ходы с колокольным звоном. То есть праздновали вовсю. Ну, а министр, точнее, не министр, а посол Польши в Париже Юлиуш Лукасевич, он по этому поводу издал книгу, которая называлась «Польша – это держава». Не, ну, в принципе, формально, да, как бы, что курица – это птица, а Польша – это держава.
То вот. Есть все были счастливы, да? Да? А немцы, значит, получив 3 миллиона населения, я правильно помню, да, что в Чехословакии была могучая промышленность, особенно военная.
Да, и эта промышленность потом вовсю была задействована против нас. Вот. Но надо еще, тут будет несправедливо не упомянуть еще третьего участника всей этой движухи, а именно Венгрию. Поскольку, как известно, Венгрия, она тоже потом по итогам войны стала социалистической, стала нашим союзником, то про это наша пропаганда все молчала. Но дело в том, что Венгрия тоже предъявила свои территориальные претензии к Чехословакии. Правда, там она была наименее брутальна. То есть они именно чисто словесно-дипломатически. В итоге эти венгерские претензии были вынесены на арбитраж великих держав в лице Германии и Италии. И те 2 ноября 1938 года присудили эти спорные территории в пользу Венгрии. Неплохо. И, соответственно, венгры получили там где-то 770 тысяч населения. Но это куски вот, были из Закарпатской Украины и часть Словакии. Собственно, там вот сейчас вот эти, как бы, некоторые есть области на Западной Украине, которые сейчас вот непонятно, что вот если Украина развалится, они куда пойдут, там в Венгрию, там или еще куда-нибудь. Это как раз вот оттуда. Ага.
Ну, то есть, просто порвали, да?
Да, просто порвали, в общем-то. Причем, что интересно, что даже такой, как бы, ну, человек нам не очень дружественный, как Черчилль, он по этим действиям Польши, в 1937 году он там довольно нелицеприятно выразился, что там типа польское государство с жадностью гиены там рвало куски вот от этой Чехословакии. То есть я почти дословно цитирую. Но, тем не менее, для них все это сошло, потому что Польша, она тоже была таким довольно любимым детищем Антанты. То есть их там поддерживали. А что получается дальше? Дальше вроде бы Чехословакия получила границы того, что вот то, что осталось, оно уже неприкосновенно. Там все подписались. Но проходит там буквально меньше полугода, и 13 марта 1939 года лидеры словацких националистов объявляют, что мы хотим отделиться. Так. На следующий день, то есть 14 марта, они это решение проводят через местный словацкий сейм, а уже утром 15 марта в Прагу входят немецкие войска. И, соответственно, получается, что на, как бы, развалинах вот этого чехословацкого государства образуется, во-первых, такая независимая Словацкая республика, которая, кстати, потом приняла участие в войне против нашей страны, и протекторат Богемии и Моравии, который уже отошел к Германии. Казалось бы, с такой точки зрения, ну, юридической и даже чисто, в общем-то, моральной, те же самые Англия и Франция должны были бы вписаться за Чехословакию, поскольку ее границы в этом послемюнхенском формате они гарантировали. Но вместо этого премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен 15 марта выступил в парламенте, в английском парламенте, где объяснил депутатам, что мы бы вписались, но тут проблема-то в том, что оно само развалилось. То есть, поскольку чехословацкое государство прекратило существование, соответственно, и гарантии больше не действуют, поэтому все, как бы, мы тут ни при чем, и поэтому мы ни за что вписываться не будем.
Ловко.
А в тот же день министр иностранных дел Великобритании Эдуард Галифакс, он уже, встречаясь с послом Франции в Лондоне, значит, достаточно цинично сказал, что вообще вот, ну, чехословацкое государство развалилось, ну, как бы и пес с ним, потому что там у нас были всякие обязательства, которые были нашим державам очень обременительны.
А теперь Помер, этих... Максим и хрен.
Да, а теперь этих обязательств больше нету, и, значит, все стало хорошо. А, мало того, ведь чехословацкое государство, оно по своей наивности, они свой золотой запас хранили в Лондоне. То есть в этом британском банке. Там, значит, было золото на 6 миллионов фунтов стерлингов. Поскольку Гитлер как бы получил все свое владение, эту Чехословакию, то 19 марта немцы предъявили требование, что вот это вообще теперь-то наше, так что отдайте.
Цурюк.
Да. Да, и, как это ни странно, англичане пошли навстречу и это золото отдали.
Ну, тут как-то, я даже не знаю, невозможно заподозрить никакую глупость, никакие там неумелые действия. Это ж умышленно зверя выращивали, кормили, готовили.
Не, ну там как бы они, естественно, все оправдываются, то есть они объясняют, что там они вот это не могли там воевать, не могли решиться. Но действительно, получается, если смотреть, значит, на все эти события, то, ну, выражаясь вот современным жаргоном, получается, что Чехословакию два раза кинули. То есть первый раз во время Мюнхенского сговора, поскольку у французов был, в общем-то, совершенно четко, в общем-то, договор о взаимопомощи, который они не выполнили, а второй раз уже в марте 1939 года. То есть вот такие вот были у нас западные демократии. Что получилось дальше? Вот Гитлер получает Чехословакию, ну а дальше уже наступает очередь Польши. Правда, опять же, значит, у нас, согласно вот нашей советской историографии, там все было понятно, значит, что вот там Чехословакия была жертвой, а Польша тоже жертва, и тут все однозначно. На самом деле все было не так однозначно. То есть, ведь фактически что? Ведь Польша, она весь этот межвоенный период была страной нам очень сильно враждебной. Ну, собственно, ведь у нас была с ними война, причем такая война довольно кровавая. И мы эту войну, ну, будем называть своими именами, проиграли. Соответственно, Польше досталось довольно большой кусок Украины, кусок Белоруссии. Там от Белоруссии вообще почти половина им досталось. Но они на этом не успокаивались и, в общем-то, собирались как бы и дальше с нами разбираться. И, соответственно, когда вот проблему с Чехословакией решили, кстати говоря, ну, как я уже говорил, при польском участии, дальше, естественно, поляки обратились к немцам, значит, что а давайте вот куда-нибудь дальше, там, может, саму Украину поделим. Ну, немцы говорят, а давайте, но только сперва надо решить несколько таких мелких вопросов, которые у нас есть, как бы, между нами. Вопросов три. Первый – это Данциг. Второй – это, так сказать, транспортный коридор в Восточную Пруссию. И третье – а вступите как бы в антикоминтерновский пакт. Значит, ну, здесь я поясню подробнее. Во-первых, начнем с последнего требования. Это чтобы Польша присоединилась к антикоминтерновскому пакту. Это был такой союз, который был создан Германией, Италией, Японией, там еще потом рядом стран, которые к ним присоединились, направленные против нашей страны, ну, точнее, даже не просто против нашей страны, а и против коммунизма, там, судя по названию.
Многие не знают, Коминтерн – это коммунистический интернационал.
Да, совершенно верно. Вот. Но здесь, в принципе, вот это третье требование, оно для поляков было совершенно необременительно, потому что фактически они и так, в общем-то, действовали в русле этого пакта, и все вот эти, скажем так, инициативы его участников неизменно поддерживали. То есть они поддержали Италию, когда та начала свою агрессию в Эфиопии, вот поддержали все эти действия Германии и по аншлюсу Австрии, и по Судетам. То есть тут бы поляки бы с радостью бы на это согласились, но им не устраивали первые два пункта. Ну, во-первых, это вольный город Данциг, нынешний Гданьск. Дело в том, что это был город, такой большой город, порт. В нем 95% населения на тот момент были немцами, но по итогам Первой мировой войны, когда Германия проиграла и должна была там отдавать территории и там все прочее, этот город у Германии отторгли, но отдать просто так Польше было бы неудобно, его сделали так называемым вольным городом. То есть это была такая автономия немецкая фактически, но под польским протекторатом. То есть фактически поляки контролировали их внешнюю политику. Ну и там, естественно, по своей как бы натуре постоянно там строили местным властям всякие пакости. И, соответственно, первое требование было то, чтобы Данцик вернулся в состав Рейха. Второе требование – это то, что, опять же, по итогам Первой мировой получилось, что Германия как бы разделена. То есть вот между Пруссией и остальной частью Германии – точнее, в Восточной Пруссии, есть такой довольно значительный промежуток польской территории. Соответственно, немцы чего требовали? Что на этой территории мы построим дорогу. Железную дорогу, шоссейную дорогу. И эти дороги будут пользоваться правом экстерриториальности. Угу. То есть, значит, это означает, что мы там будем возить все, что угодно. Соответственно, польские власти не имеют права это все досматривать. Потом, правда, уже в ходе дальнейших переговоров там уже речь шла и о том, чтобы, вообще говоря, отдать и территорию здесь эту, то есть все-таки пробить коридор в Восточную Пруссию. Но при этом, опять же, там Гитлер заявлял, что ваши польские интересы мы тоже готовы учесть, что вот давайте мы вот оставим вам тут, есть такой городок Гдыня, где тоже есть порт, хотя небольшой, который вы начали делать, вот мы вам его оставляем, то есть у вас выход к морю будет. Мы даже согласны, чтобы туда тоже шла такая экстерриториальная дорога. А вообще, а самое лучшее будет, если вообще, когда вот мы дальше будем обустраивать уже восточные земли, там, ту же самую Прибалтику, то мы вам просто дадим как бы коридор за счет Литвы. Uh-huh. И там будет у вас тоже выход к морю. В принципе, условия такие были достаточно мягкие. Правда, опять же, вот наша советская историография, она по этому поводу комментировала так, что, вообще говоря, вот Гитлер, он был коварный, и это был бы только первый шаг. Если бы поляки уступили, дальше бы он бы вообще потребовал еще и еще, и дальше бы все равно Польша была бы порабощена. И, в принципе, вроде бы пример Чехословакии показывает, что это действительно могло быть так. Но, с другой стороны, есть и другие примеры. Например, пример той же Румынии, которые тоже первоначально Гитлер фактически их довольно сильно подрезал. То есть тогда у них часть территории была отторгнута в пользу Венгрии. Вот это знаменитая Трансильвания, где был Дракула. Да. Вот. А потом кусок был отторгнут в пользу Болгарии. Но после этого все остальное, румынское государство, оно осталось в целости. И им пообещали, что все вот эти их потери будут как бы с лихвой компенсированы на Востоке. За счет Советского Союза. То есть там и Одессу вам отдадим, и еще там куча всяких территорий. И то же самое румынское государство, но как бы как независимое государство, так бодро, с радостью приняло участие в войне против нашей страны. Правда, потом уже не сложилось, но, опять же, не по их вине, а по вине наших войск, которые там им хорошо вломили. Поэтому и с Польшей вполне вероятен вариант, и более того, он, скорее всего, гораздо более вероятен, что если бы поляки бы уступили бы на эти требования, то дальше бы у нас состоялся бы такая вещь, как совместный германо-польский поход против нашей страны. И, собственно, как бы у нас и наши военные считали, что именно так будет, и наше политическое руководство. Собственно, недаром же вот в этом как бы знаменитом там фильме, там, где вот эта песня, там, что если завтра война, там, там фактически, ну там, правда, как бы там эти агрессоры, они как бы не показаны, там, кто это как бы прямо, но фактически там показано, что это немцы и поляки против нас воюют. То есть такой сценарий считался наиболее вероятным. Но поляки, они уперлись, потому что они как бы совершенно переоценили свои силы, то есть они посчитали себя великой державой, и на роль младшего партнера Гитлера были категорически не согласны.
Какая вот, наглость.
Тут, значит, немцы их пытались там уговаривать какое-то время, несколько месяцев. И когда, в общем, поняли, что тут все-таки не получится, то в апреле 1939 года Гитлер подписал план Вайс, то есть план войны против Польши. А при этом уже, соответственно, Англия и Франция, они как бы, в общем-то, поняли, что тоже как-то уже вроде бы заигрались, и что тут как-то Гитлер уже очень там становится слишком силен и как-то ведет себя непредсказуемо. они просто взяли и дали Польше гарантии ее территориальной целостности. Угу. После чего, естественно, поляки почувствовали себя еще более уверенными. А, в общем-то, надо сказать, что совершенно зря, потому что, как показали, в общем-то, дальнейшие события, что и поляков англичане и французы тоже кинули. Угу. Но это мы уже потом, как бы, об этом поговорим. А пока что, значит, вот если возвращаться в 1939 год, то получается такая ситуация, что вот как бы Польша получается на очереди, то есть у немцев к ней есть претензии, которые, в общем-то, предъявляются, а поляки их, так сказать, гордо отвергают. Причем, опять же, надо сказать, что у них там совершенно отсутствовало такое адекватное понимание ситуации. И вот, например, тот же самый вот Юлиуш Лукасевич, который был послом Польши в Париже, он, значит, когда его там министр иностранных дел Франции попытался как-то вразумить, значит, там, по поводу ситуации, ему просто ответил, значит, что а вот если будет война, это не немцы к нам ворвутся, там польские войска первые войдут в Германию.
Отважный какой, а? Вот, а главное, умный.
Так. Соответственно, значит, там, сказать, в польской армии там была одна из строевых песен, значит, там как-то в переводе звучало, что «одетые встали броню, ведомые Рыдзом Смиглом, и маршем пойдем на Рейн». Угу. Ну, Рыдз Смигл – это преемник Пилсудского, маршал Польши, он там был тогда руководителем этого государства. То есть поляки себя чувствовали так очень уверенно и воинственно. Ну, поскольку Англия и Франция, в общем-то, понимали, что тут что-то там получается уже не очень хорошо, они решили как бы вступить с нами в контакт с тем, чтобы побудить Советский Союз тоже принять в случае чего участие в обуздании Гитлера. Но, правда, здесь это все как бы делалось тоже как-то очень странно. То есть первоначально просто там речь шла о том, что еще никаких там формальных договоров не будет, значит, но просто вот Советский Союз должен вписаться в случае чего. А тут, значит, что надо понимать? Во-первых, вот как мы только что увидели, что те же самые Англия и Франция, они просто вот, ну, своих партнеров, ну, выражаясь вульгарно, кидали. А понятно, что в такой ситуации, ну, как мы, в общем-то, понимаем даже из обыденной жизни, что с тем человеком или с организацией, которая имеет такую репутацию, что она может кинуть, с ним лучше никаких дел не иметь. А если все-таки приходится дело иметь, то нужно обязательно заручиться какими-то гарантиями. То есть, там, не знаю, там, материальными какими-то гарантиями или что-то, в общем, какой-то залог получить. Угу. То есть, просто так с ними договариваться не стоит. А второй момент, собственно, касается вот этого замечательного государства Польши, которое, опять же, вот по нашим тем же самым политкорректным советским источникам послевоенным получалась такая как бы невинная жертва германской агрессии. Ну, надо просто понимать, что это государство в тот момент было нам очень сильно враждебным. И, опять же, вот если посмотреть по ситуации на весну 1939 года, то что обнаружится? Что, конечно, да, Гитлер нам враг. Угу. То есть, там известно, что мы фактически воевали с немцами в Испании, потому что там в Испании, как известно, во время гражданской войны 1936-1939 года там были наши добровольцы,
да.
А у немцев там тоже были как бы фактически их летчики, там их советники. Ну, при этом, опять же, для особо продвинутых, правда, из советского руководства, было известно, что вообще Гитлер, он русофоб, и он написал «Майн кампф», где, в общем-то, про нашу страну пишут очень недвусмысленно. Но все-таки это такой, как бы, враг, можно сказать, потенциальный. То есть таких особых сильных гадостей он нам еще сделать не успел. А вот Польша отметилась так очень конкретно. То есть, как известно, когда вот мы проиграли Советско-Польскую войну, то в польском плену оказалось выше 100 тысяч наших пленных, и где-то 1080 из них было там просто уничтожено. Причем, ну, естественно, что поляки это дело не то чтобы отрицают, они пытаются уменьшить масштаб. То есть, они, по их мнению, там было уничтожено там где-то 25 тысяч. И вообще они сами умерли от эпидемии. Там,
то есть, прочее. Не о чем говорить.
Да, вот, значит. Но, тем не менее, вот именно тот факт, что там было такое массовое истребление наших пленных. Там были массовые зверства на нашей территории. Кстати говоря, тот же самый вот министр иностранных дел Юзеф Бек, который тогда был офицером польской армии, он там лично отметился. Он там в своих дневнике пишет, что он там лично орудовал прикладом. Там, значит, видимо, вразумляя наших мирных жителей. Опять же, все 20-е и 30-е годы Польша была таким нашим вероятным противником номер один. С их территории к нам вторгались всякие банды. То есть это для нас был враг, причем враг гораздо более такой, как бы, очевидный, чем Гитлер. Но другое дело, что... А, кстати говоря, еще такой момент есть интересный. Что ведь у нас же, опять-таки, вот если взять вот то сталинское время и вот эти сталинские репрессии, когда, как известно, у нас осуждали только невиновных, то вот у нас там, значит, одним из таких излюбленных как бы объектов ерничания нашей интеллигенции является вот этот польский шпион. Угу. Что вот там, если какого-то нашего деятеля там осудили за шпионаж в пользу Польши, то это, естественно, абсурд, это все, это как бы быть такого не может. То есть тут надо только хихикать и, значит, по этому поводу упражняться в остроумии. Угу. Но здесь есть такой интересный прикол. Дело в том, что в наши руки попали архивы польской разведки. Ну, это там получилось как бы двумя порциями. То есть они первую порцию мы получили, когда совершили этот освободительный поход 1939 года. А потом после разгрома гитлеровской Германии получили еще кусок. Причем эти документы, они хранятся в Москве, в нашем Российском государственном военном архиве. И там есть очень множество всяких интересных вещей. Например, значит, там обнаруживается, что на территории Советского Союза, как-то вот неудивительно для некоторых наших кухонных аналитиков, имелась действительно реально польская разведсеть. Есть, значит, есть список из 46 польских резидентур, ага. Которые, ну, они, естественно, не все сразу существовали, но которые существовали в этот межвоенный промежуток. Угу. То есть 46 резидентур. То есть это что надо понимать, что там есть резидент, есть какие-то...
Возможно,
ну, значит, не сотрудники, да, значит, это есть куча навербованной агентуры. И это еще не считая той агентуры, которая, собственно, значит, работала в приграничье, то есть с той стороны. То есть вот такая вот реальная разведсеть. И, опять же, если почитать эти документы, там обнаружится, что, опять же, таки многие наши уважаемые люди, которые там невинно пострадали, в общем-то, пострадали, в общем-то, вовсе не невинно. Ну, например, если вот не ходить далеко, вот у наших новых сограждан крымских татар есть такой национальный герой Вилли Ибраимов, который в свое время возглавлял ЦИК Крымской ССР и был в 1927 году как бы невинно репрессирован, то есть расстрелян.
Ни за что.
Да, ни за что, естественно. Вот по мысли вот этих крымских татар, точнее, не, естественно, не всех крымских татар, потому что там есть и люди вменяемые, но вот их националистические нынешние активисты, они утверждают, что вот еще человек пострадал за то, что он там оставил права своего народа, и вот злодей Сталин ему это не простил.
Права своего польского народа
отставили? Нет, да? Он, права крымско-татарского народа. Про поляков чуть позже пойдет, значит, здесь. Вот. Но дело в том, что когда я стал разбираться с биографией этого замечательного человека, то первое, что обнаружил, что вообще говоря, это, значит, человек, его официально судили не за анекдот и не за то, что он там работал в пользу Турции, а вообще-то он человека убил.
Кто бы мог подумать,
То есть там ситуация была такая, значит, что он там, значит, имел сотрудничество еще со времен гражданской войны с там некоторыми, скажем так, своими соплеменниками, которые занимались бандитизмом. А один из крымских татар, который, наоборот, был в свое время красным партизаном, он стал его по этому поводу разоблачать. Угу. На что Вилли Ибраимов ему предложил, что, ну, а что это так сам себя ведешь, давай вот просто приходи ко мне домой, мы все обсудим, я тебе там помогу персональную пенсию оформить. И действительно, этот бывший партизан к нему явился на квартиру. Это было 12 июля 1927 года. После чего Вилли Ибраимов вместе со своим подельником его просто там тупо задушили, потом труп завернули в кошму и вынесли на свалку и выбросили.
Жадность фрая разгубила, как нельзя.
Вот. Но оказалось, что этот партизан, он тоже, в общем-то, не лыком шит. И перед тем, как идти на квартиру к Вилли Ибраимову, он подошел к постовому милиционеру, который стоял там у здания правительства Крымской ССР, и просто рассказал ему, куда он идет. То есть, я сейчас сказал, что вот я вот иду к нашему председателю ЦИК, но я что-то там не доверяю ему, поэтому, если что, значит, я вот туда пошел. Ну, естественно, что против фигуры такого масштаба, как фактически руководитель республики, там быстро дело не оформить. Но в итоге уже в январе 1928 года поступила санкция из Москвы. Соответственно, в феврале Вилли Ибраимов был арестован, а в апреле 1928 года его судили. Причем этот суд был в Симферополе, он был публичным, то есть там в присутствии публики. Стенограмма этого процесса была опубликована в газете «Красный Крым». И судили там его за убийство и за растрату казенных денег. То есть там он присвоил со своими подельниками 30 тысяч казенных рублей.
То есть жулик и вор.
Да. И за это приговорили к высшей мере. Правда, потом опять же во время перестройки его реабилитировали.
Ну, как можно было оставить такого замечательного человека?
Вот. Причем, естественно, что мне просто было интересно, каким образом его смогли все-таки добиться реабилитации, потому что там, в общем-то, ну, у нас везде, как обычно, вот все эти обличители, они там все как бы рвут на груди рубаху, что, дескать, вообще все там это чисто признание обвиняемых и больше никаких доказательств, а тут вообще убийство налицо. Но оказалось, что вот если его судили публично, и протокол есть в газетах, то реабилитировали уже как бы не публично. По крайней мере, мне не удалось это найти. Угу. Осталось для меня загадкой. Но я, соответственно, думал, что вот он это просто как бы жулик, там, вор-убийца. Об этом, соответственно, в одной из своих книг написал. Но как потом выяснилось, как мне сообщил один из моих друзей, который работал с этим польским архивом, там есть след, польский след в его биографии. То есть поляки его, значит, упоминают как одного из своих агентов. Вот. Ну, то есть это вот даже у сталинских опричников до этого не хватило как бы ума или усердия, чтобы докопаться. А оказывается, вот такая вот вещь.
Какая патентованная сволочь. Просто.
Вот. Есть пример такой менее брутальный. У нас был такой актер Вацлав Янович Дворжецкий. Угу. Причем он такой человек интересный, то есть у него еще двое его сыновей были актерами.
Сыновья есть, очень известны.
Да, причем что один из них там играл, по-моему, Хлудова там.
Капитана Немо.
Вот. Ну, этот как бы уважаемый человек, он в свое время, я имею в виду Дворжецкого-старшего, он в 30-м году был осужден за шпионаж в пользу Польши. Причем там ему дали не высший мир, ему дали, по-моему, где-то 5 лет. Он это дело отсидел. Естественно, что уже в горбачевское время он стал добиваться реабилитации, там вступил в общество «Мемориал». И, наконец, после разрушения Советского Союза, уже в независимой Украине, в 1992 году его реабилитировали. Я тут даже зачитаю. Значит, что... Значит, постановление судебной тройки при коллегии ГПУ СССР в отношении Дворжецкого подлежит отмене, а дело прекращению по следующим основаниям. Из материалов дела видно, что заключительное постановление, по которому Дворжецкий был подвергнут заключению, составлено только на основании показаний самого Дворжецкого. Его объяснения противоречивы, непоследовательны и не подкреплены другими доказательствами. К тому же от его действий никаких последствий не поступило. Ну, здесь все, что надо понимать. А как было все на самом деле? А на самом деле Дворжецкий, будучи еще молодым оболтусом и учащимся техникума, в 29-м году решил, что здесь вот его не ценят, и надо перебраться в Польшу, попытать счастье, и вот там наверняка он как бы будет оценен по заслугам. И он, значит, в компании таких же своих ровесников, таких же раздолбаев, нелегально перешел польскую границу, после чего там его задержала польская пограничная стража. И после этого они там несколько дней посидели в соответствующем как бы, польском как бы, околотке. Угу. После чего, значит, его вызвал на беседу капитан польской разведки, который ему, в общем, так наглядно объяснил, что вообще говоря, вас здесь не ждали, вы здесь не нужны. И поэтому сейчас мы вас просто депортируем обратно. Но, правда, есть вариант. Если вы согласитесь сотрудничать с нашей разведкой и будете поставлять нам соответствующие разведданные, то мы можем учесть эти ваши заслуги, и тогда через некоторое время вы уже можете получить и польское гражданство, и мы поможем вам с получением высшего образования. В общем, идите обратно в СССР, и там...
Оседайте.
Да, нет, для начала там нам сообщите там какие-нибудь сведения там по, сказать, советскому гарнизону в Киеве. Угу. Причем, опять же, там поляки, они, естественно, не просто так его обратно выперли, они ему некоторую сумму денег вручили. И здесь вот такая вот есть как бы вещь интересная, что по как говорилось в письме начальника УКГБ СССР по Горьковской области генерал-лейтенанта Данилова, адресованном председателю КГБ Украинской ССР генерал-лейтенанту Галушко, нами через возможности ПГУ КГБ УССР получены дополнительные данные, подтверждающие его, то есть Дворжевского, принадлежность к спецслужбам буржуазной Польши. В архиве разведки, который в списках агентов, принятых на разведывательную службу в конце 29-го, начале 30-го года, составленных вторым отделом главного штаба буржуазной Польши, значится Дворжевский Вацлав. Он же фигурирует в листе денежного вознаграждения за разведывательную работу от 27 июля 29 года. То есть получается, что значит, он есть и в списках, есть даже в, соответственно, ведомости на выплату денег.
Угу.
Более того, это если еще в советское время писалось, уже после разрушения СССР, также в архиве было там найдено и сообщение уже, когда там один, так сказать, из майоров польской разведки докладывает своему начальству о том, значит, что вот поскольку этот Дворжевский арестован, то дальше все, соответственно, контакт с ним утерян. То есть фактически получается, что вот эти документы, которые нами захвачены были, они позволяют очень многих уважаемых людей, uh-huh. в общем-то, уличить в том, что они действительно были самые реальные, а не липовые польские шпионы.
Uh-huh.
Но почему-то наши реабилитаторы, они этих документов в упор не видят и пользоваться ими не желают.
Могут пострадать уважаемые люди.
Ну, совершенно верно.
Как можно.
Но помимо судеб таких отдельных уважаемых людей, в этом трофейном архиве есть и просто документы, которые проясняют польскую политику в отношении нашей страны. И тут что обнаруживается? Что после того, как у нас закончилась советско-польская война, закончилась нашим поражением, на этом поляки успокаиваться не собирались. И польская разведка, она инициировала так называемое движение «Прометей». Значит, суть этого движения заключалась в следующем, что вот, значит, существует такая вот империя, которая была там Российская империя, теперь это Советский Союз, которая поработила разные свободолюбивые народы. Но вот польский народ, он сумел освободиться от этого гнета, и теперь он должен принести, как вот Прометей там принес огонь людям, а, соответственно, Польша принесет огонь свободы вот всем этим порабощенным нациям.
Какая наглость.
И для этого нужно вести соответствующую работу. И действительно, эта работа велась, велась очень, очень активно, и там поляки были готовы поддержать всех наших националистов, которые существуют, вплоть там, до казачьих сепаратистов. Там, например, вот те же самые крымские татары отметились. Я уже упоминал про Вилли Ибрагимова. Ну, тут надо, кстати, еще понимать, что ведь когда крымские татары вначале они во время гражданской войны делали ставку на Турцию и Германию,
uh-huh.
потом они уже, когда, соответственно, Германия и Турция пролетели, они уже начали там лихорадочно искать себе хозяев, и польский вариант тоже рассматривался. То есть они к полякам обращались за помощью. После окончания гражданской войны это было продолжено. Также грузины тоже там получали помощь, то есть это грузинская миграция. Например, по линии польской разведки было организовано соответствующие курсы, на которых училось где-то 48 грузинских военных из числа офицеров и унтер-офицеров. Естественно, тоже для разведработы против нашей страны, а уже в случае, если там дальше пойдет процесс, то и, в общем-то, для того, чтобы участвовать там в боевых действиях, там поднимать восстание или еще что делать. Ну и по этому поводу, опять же, документов много. Но, к сожалению, вот я сам польским не владею, то есть могу только считать со словарем. Ну, кое-что я смог, так сказать, прочесть и перевести. Например, вот в декабре 1938 года, значит, имеется такое, датированное декабрем 1937 года, то есть как раз вот этот, только что закончился Мюнхенский сговор и все движения, имеется доклад второй экспозитуры второго разведывательного отдела главного штаба войска польского «Отношения польско-прометеевские». Значит, во вступлении к нему, то есть к этому докладу, значит, цитируются слова основателя польского государства Юзефа Пилсудского. «Расчленение России лежит в основе польских государственных интересов на Востоке». Ну, понятно, что...
И не только польских.
Так. Как бы мы слишком велики, и поэтому нас надо разделять. Дальше авторы пишут, что как раз сейчас вот настал как раз тот момент, когда это нужно сделать. Значит, сегодня во время усугубляющегося кризиса, общего кризиса в Советской России и нарастающей заинтересованности в российском вопросе со стороны динамичных государств, прежде всего Германии, стремящихся к изменениям в нынешнем положении, Польша может снова проводить свою линию в большой восточной политике. Ну, дальше там идет, значит, там, такие, скажем, со стороны эмигрантских групп с нами заключили союз лидеры движений народов, стремящихся к независимости, их идеологии, а в некоторых случаях и создатели этих движений. Что касается их политической ориентации, то все они искренне и сильно связывали ведение борьбы за освобождение своих народов с участием в нем Польши как государства, жизненно заинтересованного в расчленении России.
Дальше. Прям как про перестройку читаешь.
Российское государство, благодаря своему положению и протяженности, в ходе военных действий есть и будет настолько долго способно к отпору, насколько оно сможет удержать единство народов, его составляющих. Когда это единство начнет трещать по швам, с Россией будет покончено. Поэтому наше положение сводится к следующей формуле. Кто будет принимать участие в разделе? Польша не может оставаться пассивной в этот знаменательный исторический момент. Мы должны заблаговременно подготовиться к нему как физически, так и эмоционально. Дорога к этому идет через прометеевские движения. По большому счету, именно такими являются мотивы и основы нашего сотрудничества с прометеевскими народами. Главная цель – ослабление и расчленение России. Для достижения этой цели и должен существовать военный союз между Польшей и прометеевскими народами.
Отлично.
То есть, вот, значит, такое было государство, которое нам предлагали защищать. И предлагают защищать вот сейчас наши обличители, которые говорят, что вот мы там предали Польшу и, соответственно, как бы допустили ее порабощение Гитлером. И даже более того, поучаствовали в ее разделе.
Это, я бы еще сказал, всем националистам, особенно русским, на заметку, чего хотят враги и чего хотите вы. И чем это, собственно, закончится. Вот полякам, которых у нас, боюсь показаться нацистом-расистом, ну вот как-то у нас поляков за особо умных не считают, да и не только у нас. Но вот для них вот это очевидно, а для наших националистов нет.
Нет, ну тут все-таки с Польшей, как говорится, не всегда однозначно. То есть там, опять же, вот можно вспомнить слова Черчилля, который сказал там, ну, дословно почти так, что всегда существовало две Польши. Одна из них там являла примеры доблести, а другая присмыкалась подлости. Правда, после этого он добавил, но, значит, к сожалению, обычно там храбрейшим из храбрых всегда правили гнуснейшие из гнусных. Ну вот сейчас мы опять же видим как раз пример, когда вот именно очередные гнуснейшие из гнусных там правят.
По-моему, они находятся в своем естественном состоянии. И что же дальше с ними было?
А дальше получилось следующее, что поскольку все-таки Англия и Франция тут решили, что надо Советский Союз подписать к какому-то общему соглашению против Гитлера, они вступили с нами в переговоры. Причем тут надо понимать, что, опять же, вот если у нас там, как бы обычно у нас в советской историографии там эти страны, как бы они, ну, пишутся, что называется, через запятую, реально у них там были несколько интересы немного разные. То есть, поскольку все-таки Франция, она на континенте, соответственно, они понимают, что если что, то им придется принимать там первый удар Германии, то они уже как-то вели себя так чуть-чуть более вменяемо, но именно чуть-чуть.
Но строили линию Мажино.
Ну, как бы да. Вот. А Англия, они, поскольку они за, как бы за проливом, то они относились так более легкомысленно. Но, тем не менее, там получилось, значит, что фактически Англия, она на день раньше приняла решение, что с нами надо вести переговоры. То есть у них принципиальное решение на переговоры было принято 25 июля, а у Франции 26-го. Это, соответственно, лет 39-го года. Но при этом и те, и другие, они, в общем-то, очень не торопились. И реально переговоры с их представителями начались только 12 августа в Москве. Ну, соответственно, делегацию от французов возглавлял генерал Думенг, а от англичан – адмирал Дракс. Соответственно, ну, как еще в советских учебниках было написано, что эти делегации там прибыли, не имея полномочий на подписание, и, в общем-то, вели себя, так скажем, несерьезно. Но сейчас, когда у нас, опять же, очень многие документы рассекречены и опубликованы, то наши некоторые обличители, они заявляют, что вообще все было наоборот, и это Сталин решил сорвать переговоры, и для этого он специально, как бы загодя, написал инструкцию Ворошилову, с нашей стороны переговоры вел Ворошилов, то есть Сталин ему 7 августа написал инструкцию по срыву переговоров. Но, опять же, чтобы не быть голословным, и чтобы мы могли рассудить, что это инструкция по срыву там, или почему-то другому, я ее сейчас просто зачитаю. Значит, хотя, в принципе, документ большой, но... Так, значит, там пункт первый. Значит, то, что Сталин требует от Ворошилова. Секретность переговоров в согласии сторон. Второе. Прежде всего, выложить свои полномочия о ведении переговоров с англо-французской делегацией, а потом спросить руководителей английской и французской делегации, есть ли у них также полномочия от своих правительств на подписание военной конвенции с СССР. Третий пункт. Если не окажется у них полномочий на подписание конвенции, выразить удивление, развести руками и почтительно спросить, для каких целей направило их правительство в СССР. Четвертый пункт. Если они ответят, что они направлены для переговоров и для подготовки дела подписания военной конвенции, то спросить их, есть ли у них какой-либо план обороны будущих союзников против агрессии со стороны блока агрессоров в Европе. Следующий пункт. Если у них не окажется конкретного плана обороны против агрессии в тех или иных вариантах, что маловероятно. Кстати, вот интересная ремарка, значит, здесь, что Сталин все-таки не думал, что такая вот будет наглость, хотя оказалось, что очень вероятно. То спросите их, на базе каких вопросов, какого плана обороны думают англичане и французы вести переговоры с военной делегацией СССР? Если французы и англичане все же будут настаивать на переговорах, то переговоры свести к дискуссии по отдельным принципиальным вопросам. Главным образом о пропуске наших войск через Виленский коридор и Галицию, а также через Румынию. Ну, это потом поясню, почему это требуется. Следующий пункт. Если выяснится, что свободный пропуск наших войск через территорию Польши и Румынии является исключенным, то заявить, что без этого условия соглашение невозможно, так как без свободного пропуска советских войск через указанные территории оборона против агрессора в любом его варианте обречена на провал, что мы не считаем возможным участвовать в предприятии, заранее обреченном на провал. И пункт последний. На просьбы о показе французской и английской делегациям оборонных заводов, институтов воинских частей и военно-учебных заведений сказать, что после посещения летчиком Линдбергом СССР в 1937 году советское правительство запретило показ оборонных предприятий и воинских частей иностранцам, за исключением наших союзников, когда они появятся. Ну вот, что по мне, так это не инструкция о срыве переговоров, а вообще это инструкция о том, значит, что, во-первых, значит, что ты самый Клим смотришь, чтобы тебя не кинули. И, во-вторых, значит, там перечислены, в общем-то, достаточно конструктивные шаги. То есть, во-первых, значит, естественно, что вопрос о полномочиях делегации.
И здесь... Подписано ехидно.
Вот, значит, и здесь как бы Сталин как в воду глядел. Ну, а здесь, скорее всего, наверное, все-таки поработала наша разведка, которая иногда все-таки как бы могла ловить мышей. Потому что оказалось, что у французской делегации есть полномочия, но только на ведение переговоров, а не на заключение соглашения. Uh-huh. А у английской делегации вообще никаких полномочий нету, то есть они вот так прибыли. А потом, собственно, естественно, что конкретного плана обороны у них тоже не было. А дальше вот этот вопрос про Польшу и Румынию. Дело в том, что на тот момент у нас не было общей границы с Германией. То есть у нас получалось, значит, что мы с немцами можем воевать только вот через польскую или через румынскую территорию. Правда, есть еще вариант, через Прибалтику можно было бы выйти на Восточную Пруссию. Но дело в том, что, опять же, вот эта наша миролюбивая Польша, она в свое время оттяпала кусок территории от Литвы. То есть это как было дело, когда вот завершилась у нас гражданская война, там был заключен советско-польский мирный договор, одновременно был заключен договор между Польшей и Литвой. Uh-huh. Потому что вот здесь вот Литва, как ни странно, была нашим союзником. Правда, таким очень малополезным союзником, но формально да. По этому договору там получалось, что граница проходит так, что вот это Вильно, нынешний Вильнюс, он остается за Литвой. И более того, даже там была их столица. И сейчас он там есть. Но поляки решили, что так все-таки дело не пойдет. И вот буквально через несколько месяцев по заключению этого договора там один из командиров дивизии в польской армии, генерал Желеговский, он поднял мятеж. как было официально объявлено. Значит, ну, что должен делать мятежный генерал? Он, естественно, должен идти на столицу. Ну, так, по крайней мере, разумно вроде бы. Но он действительно, как бы, он взял и пошел со своей дивизией на столицу, только почему-то не на свою, а на столицу соседнего государства. То есть он перешел границу, занял Вильно. Там, значит, естественно, сломив сопротивление литовской армии, которая была, в общем-то, скажем так, весьма несерьезна. После чего он там провозгласил создание государства Срединная Литва. А где-то через пару лет он там провел референдум о присоединении с Польшей. После чего они с Польшей воссоединились, и, соответственно, Желиговский был прощен. То есть вот такой, как бы, креативный шаг. Поэтому получалось еще, что здесь вот как раз вот Вильно, хотя вроде бы формально это должна быть литовская территория, но фактически они контролируются Польшей. И поэтому для того, чтобы, например, скажем, воевать с Германией, скажем, на территории Восточной Пруссии, мы должны были получить доступ к этому замечательному городу.
Так.
Вот, который, кстати, интересно, что этот город Красная Армия освобождала 4 раза, причем 3 раза от поляков, 1 раз от немцев, и всякий раз передавали его Литве. Зачем-то. Но это они не ценили. Вот. Но поляки с этим были категорически не согласны, и они были так настроены, что, дескать, лучше пускай нас это немцы оккупируют, чем сюда войдут русские, потому что, как выразился их руководитель Рыдсмиглы, что с немцами мы потеряем свободу, а с русскими рискуем потерять душу.
О, Боже.
Вот. А дальше тогда уже возникает такой, ну, естественный вопрос, что если у нас нету, собственно, линии фронта с Германией, то как мы с ней будем воевать в случае чего? И вызывает сразу такие сомнения, что вот допустим, что у нас тут будет эта формальная война, получается, что мы, как-то быстро разгромить Германию никак не можем, а вот они могут против нас строить всякие пакости там на море, где сильнее, или через ту же Прибалтику. То есть как-то все это нехорошо. И поэтому, естественно, что мы требовали от наших партнеров по переговорам, то есть от Англии и Франции, чтобы они надавили на Польшу, надавили на Румынию, с тем, чтобы было, чтобы в случае войны нас бы туда пропустили. Причем даже мы были согласны на такой вариант, чтобы одновременно с нашими войсками туда, в Польшу, вошли бы англо-французские войска, чтобы те бы следили, чтобы вот мы там Польшу не совсизировали. Но по этому поводу все равно поляки, они так намертво уперлись. А, соответственно, их старшие партнеры, то есть Англия и Франция, особо сильно не настаивали. Соответственно, переговоры зашли в тупик. Здесь, кстати, что еще интересно, надо понимать, что фактически очень многие круги, особенно в Англии, они и рассматривали эти переговоры в Москве просто как такое средство давления на Берлин. То есть они что? Они хотели, чтобы Гитлер все-таки на Польшу уже не лез, но при этом воевать с ним не хотели, а думали, что вот мы их, его там напугаем, что вот мы тут с русскими договариваемся. То есть, например, вот что-то немецкий посол в Лондоне Герберт Дирксен, он докладывал своему начальству в Берлине о состоявшейся 3 августа 1939 года беседе с главным советником правительства Великобритании по вопросам промышленности Хорасом Вильсоном. Значит, что он докладывает? Здесь преобладало впечатление, что возникшие за последние месяцы связи с другими государствами являются лишь резервным средством для подлинного примирения с Германией, и что эти связи отпадут, как только будет действительно достигнута единственно важная и достойная усилий цель – соглашение с Германией. Ну, в принципе, это, в общем-то, вполне логично. Причем, значит, то есть, получается, какой расклад? Что у нас какие-то вялые переговоры ведутся, англичане и французы там нас откровенно динамят, то есть это ничего серьезного заключать не хотят. При этом у них уже есть репутация, что они могут кинуть, что, в общем-то, наглядно показали. С другой стороны, Польша, которая нам, в общем-то, сугубо враждебна, и которую, в принципе, мы согласны были бы защищать только по той причине, что, ну, как бы Польша, она, естественно, нам гораздо более такой, как бы, заядлый враг, чем Гитлер, но она слаба. Потому что понятно, что если в 20-е годы, когда у нас тут еще была разруха, в принципе, мы как-то, может быть, смотрелись на равных, но сейчас уже после индустриализации все-таки мы намного сильнее. То есть, как говорится, у Польши та ситуация, как в русской пословице, что бодливой корове бог рогов не дал. А вот Гитлер, он все-таки возглавляет великую державу, которая сейчас мощно вооружается, он уже реально опасен, поэтому надо вот договориться, даже согласно с поляками договариваться. Но поляки это совершенно четко не хотят. И более того, как опять же у нас шла информация по той же дипломатической линии, точнее, по данным нашей разведки, что те же самые польские дипломаты в разных странах, они там продолжают продвигать такую тему, значит, а что давайте вместе с немцами воевать против СССР. То есть там делить Украину, делить вот эти русские территории. Вот. И в этой ситуации вдруг нам из Берлина поступает такой сигнал, а что вот давайте заключим договор о ненападении. И тогда советское руководство решило вот и пойти вот на это страшное преступление против прогрессивного человечества. То есть там 23 августа был заключен вот этот пресловутый пакт Молотова-Риббентропа.
То есть это действительно немцы предложили, да?
Да, это инициатива была оттуда. Ну, в принципе, со стороны немцев это понятно, что они хотели как бы добиться нашего нейтралитета в грядущей войне. Хотя, в принципе, в общем-то, Гитлер, он рассчитывал, что, опять же, все, что прокатит, что против него Англия и Франция не будут воевать на том этапе. Но оказалось, что он несколько неправ. Хотя, опять же, его неправота была весьма относительна, потому что там дальше была так называемая странная война. Ну, об этом подробнее уже, наверное, в следующий раз поговорим. Вот. Но, тем не менее, он хотел заручиться нашим нейтралитетом. Значит, ну, что касается Советского Союза, то на самом деле для нас это соглашение было достаточно выгодное.
Чем?
Во-первых, уже, в общем-то, было понятно, что Вторая мировая война будет. Ну, впрочем, то, что она будет, это было, в общем-то, умным людям понятно еще где-то лет за 10 до этого, если не раньше.
Ну, кто-то ж там из этих, из умных, когда подписывал капитуляцию Германии где-то там в Версале, сказал, что это не конец войны, а перерыв на 20 лет.
Ну, совершенно верно, да, что это перемирие.
Да.
Вот. Ну, тут уже понятно, что война уже будет вот-вот. И в этой войне так вырисовываются такие три группировки участников. Ну, во-первых, это Англия, Франция и в перспективе Соединенные Штаты. Во-вторых, Германия и ее союзники. И, в-третьих, это Советский Союз. То есть, а раз есть три участника, то очевидно, что в итоге получится расклад 2-1.
Угу.
То есть, кто-то будет в одиночку, и, соответственно, тому, кто останется один, будет, ну, так очень несладко. И при этом, в общем-то, многие круги и в западных демократиях, и в Германии вполне, в общем-то, желали такого варианта, чтобы они вместе совершат такой крестовый поход против большевизма. А мы, заключив этот пакт Молотова-Риббентропа, этот вариант фактически разрушили.
Угу.
То есть теперь получалось уже, что война начнется без нас. То есть война начнется между этими двумя блоками. Причем как по этому поводу цинично как раз отметил Сталин через неделю после начала войны, 7 сентября, что война ведется между двух империалистических держав, и как бы мы будем ждать, пусть они между собой разорутся посильнее. Правда, как бы разодраться посильнее у них там очень долго не получалось, но это уже как бы не наша вина. То есть получится, что раз эти двое как бы дерутся, то уже совершенно точно мы как бы в одиночку не останемся. То есть мы вступим в войну в союзе с кем-то, и даже у нас есть, в общем-то, выбор, кого из этих двух сторон выбрать. Что, опять же, немаловажно, что мы вступим в войну позже других, а как показал опыт Соединенных Штатов, что, в общем, тот, кто вступает в войну последним, тот, в общем-то, и получает наибольшую выгоду от этого. И, в общем-то, это действительно во многом было так. Но единственное, что в чем тут Сталин просчитался, что он никак не думал, что Франция рухнет так быстро. То есть, потому что ведь что был опыт Первой мировой войны, где именно Франция вынесла основную тяжесть войны. То есть, у нас наш Восточный фронт был второстепенным, основной фронт был там на Западе, и там в основном Франция воевала. Они там 4 года держались. Ну, а тут было сперва несколько месяцев страны войны, а потом, когда немцы нанесли там решительный удар, ну, за несколько недель все это рухнуло. На это мы не рассчитывали. Но в целом так, в общем-то, получилось довольно-таки неплохо. То есть мы получили такую передышку почти на 2 года.
во время которых, соответственно, можно было строить танки, самолеты, ковать пулеметы, тренировать солдат и прочее, и прочее.
Совершенно верно.
А, возможно, забегу вперед, а вот крики про какие-то секретные протоколы там... Они имеют какую-то...
Ну, как я скажу так, что, естественно, что раздел сфер влияния на территории Польши, он был. То есть, то, что у нас там это некоторые из авторов говорят, что это фальшивка, что вот этого протокола не было. Ну, как сказать, по-моему, это не тот вопрос, который нужно обсуждать, потому что здесь, в общем-то, стыдиться нечего. Угу. То есть, на самом деле, вот это раздел сфер влияния, это вполне такой нормальный шаг в дипломатии того времени. И тут можно вспомнить, например, такие вещи, что у нас в свое время еще у царской России, значит, таким образом был поделен сфера влияния на территории, скажем так, северо-восточной части Китая, когда мы с Японией поделили там тоже Маньчжурию. Потом, более того, где-то, по-моему, в 1908 году у нас был подписан договор с Великобританией, по которому мы поделили на сферу влияния Иран. Uh-huh. То есть южная часть отходила, попадала в сферу влияния Англии, северная в зону влияния России.
И мы его оккупировали.
Да, про именно что в 1941 году, кстати говоря, мы ее дважды оккупировали. Ну или, так скажем, точнее, скажем так, вводили войска. То есть, во-первых, во время Первой мировой войны мы туда ввели войска. И даже более того, там состоялась, значит, такая, значит, наша, ну, фактически пропагандистская акция, что у нас там где-то, по-моему, казачья сотня, она совершила рейд по турецким тылам и вышла к нашим союзникам, которые там в это время воевали на Евфрате. А второй раз уже во время Великой Отечественной войны, когда, опять же, летом 41 года мы ввели войска в Северный Иран, а англичане ввели войска в Южный Иран. С тем, чтобы, во-первых, не допустить присоединения Ирана к Гитлеру, и, во-вторых, обеспечить безопасность канала снабжения по Ленд-Лизу.
Ну, про это вообще никто не говорит. Да.
Ну, да. Вот. То есть, это, на самом деле, для тех времен совершенно такой нормальный ход. И более того, там в этом, собственно, договоре и протоколе к нему речь шла не о том, что мы вот там это, так сказать, отрываем и присоединяем куски Польши, а в том, значит, что вот эта сфера является сферой нашего влияния. И дальше там речь шла об обустройстве там польского государства. Потому что даже, собственно, со стороны Гитлера там вначале, как один из вариантов, рассматривался такой возможность сохранения какого-то урезанного польского государства. Но в итоге он решил, что лучше не заморачиваться, а просто сделать чисто генерал-губернаторством. Так что здесь это, в общем-то, ничего такого страшного и того, за что нужно стыдиться, здесь нету. Тем более, что, опять же, в нашу сферу в основном попали те земли, которые у нас были отторгнуты поляками во время Советско-Польской войны. То есть, Западная Украина, Западная Белоруссия. Дальше. Еще есть один такой момент, про который обычно забывают, когда говорят о пакте Молотова-Риббентропа, что ведь в этот момент, как раз во время, когда шла вся эта движуха, когда шли вот эти наши переговоры с Англией и Францией, когда там Гитлер планировал напасть на Польшу, в это время наша страна вела достаточно такие масштабные боевые действия против Японии на Дальнем Востоке, то есть на территории Монголии, нам союзной. А Япония была связана с Германией вот тем самым антикоминтерновским пактом, то есть была немецким союзником. Угу. И когда мы 23 августа заключили этот пакт Молотова-Риббентропа, то японцы были этим шокированы. Потому что они фактически, ну, и по духу, и по букве их фактически предали. Угу. Поэтому через несколько дней, то есть 28 августа, японское правительство было вынуждено уйти в отставку, потому что, в принципе, это был их провал внешнеполитический. Уже после этого, в сентябре, японцы были, опять-таки, вынуждены заключить с нами, мирное, соглашение на Дальнем Востоке, то есть прекратить угу. боевые действия. А уже потом, через год с небольшим, весной 41 года, у нас был с Японией заключен мирный договор.
Что позволило не держать там огромное количество войск, а перебросить их на Запад?
Совершенно верно. То есть для нас это было очень важно, потому что у нас действительно, к сожалению, страна, точнее, как бы, естественно, к счастью, страна большая, но при этом есть и некоторые проблемы, что вот перебрасывать...
Которые создают именно величину.
Оттуда сюда это несколько сложновато. То есть фактически у нас получается несколько таких изолированных театров военных действий в случае чего. И вот фактически японцы, они были настолько как бы возмущены коварством немцев, что это, видимо, было одной из причин, почему они так и не вступили в войну против нас. То есть, естественно, что другая причина была то, что они убедились в силе нашей армии, то есть мы их победили на Холхенголе. Ну и второй момент был все-таки, что раз эти, как бы сказать, немцы оказались такими неверными союзниками, то стоит ли так ради них там рисковать, и не лучше ли подождать, когда там все-таки будет определенность, когда там возьмут Москву или там победят под Сталинградом. В итоге Япония была таким образом выведена из войны против нашей страны. Ну, а вот что касается Гитлера, то он здесь как раз именно оказался, ну, как вот выражается, шахматисты в состоянии цунг-цванга. То есть, когда любые его действия приводят к поражению. То есть, да, получается, что сейчас вот он заручился нейтралитетом Советского Союза, и дальше он фактически началась вот эта Вторая мировая война. Ну, а дальше получилась просто ситуация какая, что, с одной стороны, хотя Францию он из войны выбил, но остается Англия, остается за их спиной Соединенные Штаты. Причем в Англии там потом уже, ну, забегая вперед, пришел к власти Черчилль, который категорически не хотел мириться. То есть это такой постоянный фронт. А с востока от него есть недружественный Советский Союз, который, вопреки, опять-таки, нашим завоевателям и обличителям, в общем-то, Германия как союзник не рассматривался. И получается, что рано или поздно там вот Сталин накопит силы и как бы тоже вступит в войну, и тогда, в общем, все, Германия наступит кирдык, как говорится. То есть, фактически получается, что вот заключив этот пакт Молотова-Риббентропа, Сталин, он таким образом, можно сказать, уже выиграл для нас войну на дипломатическом фронте, а, соответственно, Гитлер эту войну проиграл. То есть, вот, значит, таково значение этого договора.
Ну, позор, а есть... позорного.
Позорного, да? Естественно.
Как так получается? За что не возьмешься? Про что наши эти светочи демократии всю перестройку долдонили? Вот за что не возьмешься? Полный бред, ложь и обман. Как у них так получается?
Ну, а здесь вот как раз я уже для себя постепенно вывел такую формулу, что тут надо ко всем этим обличениям подходить с презумпцией лживости. То есть, всякий раз, когда у нас там обличают там, Сталина там, или Советский Союз, то по умолчанию это ложь, пока не доказано обратное. И, в общем-то, действительно, многочисленные примеры это все подтверждают. Вот. Тут, кстати говоря, все-таки еще я одну вещь там тоже попытаюсь процессировать. Дело в том, что наши, опять же, обличители, они очень часто любят, ну, читать на морали. Причем это было еще даже в советское время. Например, вот у нас, когда еще в самые, ну, правда, уже в разгар перестройки было опубликовано... опубликована там многотомная книга Черчилля «Вторая мировая война». Кстати, надо сказать, что это была не первая публикация. Она до этого публиковалась в урезанном виде в 50-е годы. Но там некий Орлов написал предисловие, где, значит, написал следующее. «Подписание секретного протокола было, конечно, отступлением от ленинских норм внешней политики, социалистического государства, международного права и морали и подлежит осуждению». Советская страна опустилась до уровня тайной дипломатии, действовала методами империалистических держав. Вот, значит, то есть получается, что если там для всех остальных держав там позволены как бы любые дипломатические, военные ходы, то мы должны как-то соблюдать особую щепетильность, себя ограничивать и совершать только такие чисто безупречные ходы.
Ну, тут не поспоришь. С одной стороны, все-таки надо быть хорошим. Нельзя. Иначе коммунисты не были бы коммунистами, если бы вели себя точно так же, как и все остальные. С другой стороны, с волками жить, по-волчьи выть, а с третьей стороны, ну, я не знаю, если это давало такой серьезный выигрыш по времени, 2 года целых, которые можно развиваться и укрепляться, ну, извините, да. Нам наши люди дороже, чем ваши, в общем-то.
Нет, это совершенно нормальный подход. И, опять же, надо понимать, что, в общем-то, наша страна, будь то вот Советский Союз или Российская империя, мы все равно, в общем-то, вели себя гораздо приличнее, чем некоторые другие державы. То есть, за нами, в общем-то, особо нету случаев геноцида каких-то народов. И, собственно... Ну, понятно, что мы должны были соблюдать свои интересы, но это вполне естественно. Да. Кстати, опять же, здесь можно процитировать американского журналиста Ширера. Это, правда, уже более ранняя цитата, естественно, глубоко доперестроечная, что он, значит, в одной из своих книг писал так. «Если Чемберлен поступил честно и благородно, умиротворив Гитлера и отдав ему 1937 году Чехословакию, то почему же Сталин повел себя нечестно и неблагородно, умиротворяя через год Гитлера Польшей, который все равно отказался от советской помощи?
Ну, на мой взгляд, товарищ Сталин поступил гораздо порядочнее.
То есть здесь вот даже вот взгляд со стороны, как бы он показывает, что, в принципе, в общем-то, мы фактически там соблюли свои интересы. Хотя кому-то это, может быть, не нравится.
Натурально мадридский двор вообще. Столько накручено. Ну, в общем-то, при таком количестве участников и таком количестве интересов неудивительно. Но, повторюсь, они его явно выращивали, выдавая территории, выдавая по 3 миллиона человек в помощь, которые либо пойдут воевать, либо вместо немецких мужиков будут работать, сдавая промышленность в каких-то космических количествах, целые страны. И это нормально, значит, да. Причем я замечу, никакой Франции и никакой Британии при этом ничто не угрожало еще вообще. А думать, наверное, можно было, что из этого вырастет и чем это для них закончится. Но там ничего не угрожало, и поэтому можно раздавать. А Сталин оказывается плохой. Да. Чистая пропаганда, ложь, обман и надувательство. Спасибо, Игорь Васильевич. Про что в следующий раз?
Дальше продолжим рассказ о тех событиях, которые произошли после этого пакта. И рассмотрим, в частности, воевал ли Советский Союз на стороне Гитлера, как у нас утверждают наши обличители. Или все-таки он себя вел несколько по-другому.
На стороне Гитлера?
Ну да, у нас это ведь одна из наших таких мейнстримовских версий, что с 1939 по 1941 год Советский Союз был союзником Гитлера.
Да. Устраивал совместный парад, как сейчас.
Ну, да, в общем-то.
Да. Это особо черное пятно.
Да. И также рассмотрим, как себя вели наши будущие союзники, то есть, как они там тоже героически, в кавычках, сражались с немцами осенью 1939 года.
Ясно. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.